На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов и 9 минут. Это программа «Послужной список». Как всегда, газета «Труд» и «Эхо Москвы» затеяли этот проект и ведут его уже бог знает сколько времени.
И с удовольствием.
Да, и с удовольствием его ведут лично Ольга Журавлева и Яна Маргасова.
Добрый день.
Добрый день. Мы дошли до буквы «Ч». Мы идем по алфавиту, как вы помните. Разные профессии мы уже рассмотрели. Далеко не все, естественно. Очень многие остались за кадром. Что-то по недомыслию, что-то совершенно специально. А сегодня мы дошли до буквы «Ч» и вдруг вспомнили, что мы забыли одну профессию, которую вот можно еще и на «Ч» назвать. Хотя правильное ее название звучит как таксидермист.
А неправильное – чучельник.
Да, но мы решили подсуетиться и к букве «Ч» как раз подтащить таксидермиста, назвать его чучельником. Ну, да. На самом деле, действительно, это чучельник. Официальная специальность, вот как чучельник, она там в свое время не писалась. В Дарвиновском музее это называлось профессия, эта должность называлась препаратор. Ну, тоже, в общем, человек, который изготовлял чучела для Дарвиновского музея. Об этом, кстати, был вопрос. Кто эти великолепные чучела изготовил? Или чучела, кстати, чучела. Кто изготовил эти прекрасные экспонаты, скажем так? Мы расскажем обязательно, как звали этого человека, который в Дарвиновский музей просто вот облагодетельствовал своим искусством, прямо скажем. Ну, естественно, первым номером нашей программы нам стали писать «Какая гадость». Какая гадость, зачем вы об этом говорите?
Ну, честно говоря,
гадость, не гадость, а есть.
Я тоже неоднозначно до сих пор отношусь.
Ну, нам повезло, потому что вот как раз все неоднозначности этой профессии наш герой Сергей Лобанов, он открыл. Он открыл внутри себя сначала, а потом для нас.
Сочетание слов «страшно и интересно» – это вот очень даже
подходит. Это тот самый случай. И страшно, и интересно. Ну, для того, чтобы начать все как положено, мы, естественно, объявим о том, что трансляция сети визора ведется. Вы можете выбирать тот экран, который вам больше нравится, и смотреть на ту ведущую, которая вам более симпатична, а можете выбрать предыдущую версию трансляции, когда все экраны равны.
И нас уже, в общем, у нас уже СМС-сообщения.
Да, нас уже СМС-ки нам тоже можно писать, плюс 7-985-970-45-45. Дмитрий из Екатеринбурга, как всегда, зрит в корень. Чучельнику необходимы познания в зоологии, анатомии, химии. Все правильно, Дмитрий. Абсолютно вот все эти познания ему необходимы. Чуть подробнее мы об этом поговорим в нашей следующей рубрике.
Фокус труда.
Профессия как бы есть, и ее как бы нет.
Ее как бы нет просто в классификаторе профессий, что, в общем-то, странно. И совершенно нет никакой системы образования. Невозможно научиться таким общепринятым классическим способом пойти в какое-нибудь училище, потом в вуз. Невозможно. Но по порядку. В переводе с латинского таксидермия буквально означает обработка кожи. Соответственно, таксидермист изготавливает чучело животных.
Но от корняков он серьезно отличается.
Более чем. Профессиональные таксидермисты, между прочим, страшно обижаются, когда их называют чучельниками. В их среде это считается ругательным словом. И, в общем, так называют, скорее, нерадивых вот таких...
А мы про нерадивых сегодня тоже скажем.
Да, тоже.
Я их обозначила так же, как в археологии. Черные и белые.
Ну, а в общем, то, чем они занимаются, это профессионально изготавливают охотничьи трофеи, увековечивают их, скажем так.
Музейные экспонаты. Да. Есть действительно сфера применения, которая существует в реальности сейчас. Я почему еще вспомнила об этой профессии? Потому что прочитала чрезвычайно интересный отчет в журнале «Гео», по-моему, отчет о международном чемпионате по таксидермии.
Да, причем есть мировые, есть российские.
Да, про чемпионаты тоже несколько слов будет сказано. Uh-huh. Так, что-то такое «Алгис и Сприками», я не знаю, про какую передачу пишет. Сконцентрируйтесь, это программа «Послужной список», мы обсуждаем профессии. В данной ситуации речь идет о таксидермисте, он же в просторечии чучельник. Ну вот поэтому трудовые книжки и прочие образования у нас здесь все не как у людей. Все совершенно отдельное и особенное. И рассказать мы можем на примере профессии еще и редкая, к тому же, поэтому опять-таки вал
очень
анкет
редко. У меня
мы
есть,
не ждали.
Как всегда, немножко статистики. В Москве таких студий и профессионалов, за которыми все в общем, охотятся в прямом
охотники.
Смысле. Да, охотятся охотники. Их несколько десятков, а вот для примера в городе Томске всего 5 человек.
Ну, мы для примера взяли, так получилось, да, мы взяли то, что нам дали. Нам прислал анкету профессионал из Петербурга. Его зовут Сергей, и он уже 30 лет занимается, так или иначе, занимается этим как профессией, то есть как основным заработком, или как хобби, как приработком, потому что у него есть возможность работать и другим способом. Но он об этом сам расскажет, и сейчас к его трудовой книжке мы и перейдем.
Трудовая книжка.
Итак, Сергей Лобанов – человек, который занимается таксидермией, в частности. Ну, на самом деле, вот за 30 лет он успел и научиться, и пережить определенные, как бы это сказать, как у писателя это называется, душевный кризис, вот, и прийти к каким-то другим рубежам.
Но время-то немалое.
Да, но время немалое, действительно.
Ну, практически вот каждый таксидермист, он осваивал ее самостоятельно. Действительно, нету вуза, который готовит этой профессии. Но в основном в эту профессию приходят люди, которые либо связаны с охотой, либо которым нравится природа. Вы знаете, я вообще с детства очень люблю птиц, и вот мне всегда хотелось их подержать в руках. Вот это было невозможно, когда за ними наблюдаешь. И вот, может быть, таксидермия поэтому привлекала. Вот. Но сейчас у меня другое мнение насчет таксидермии. Но скорее негативное, чем позитивное. Потому что мы берем, убиваем живое, потом пытаемся сделать из неживого как живое. Это лукавство. Сейчас, как никогда, есть возможность куда угодно поехать и посмотреть на любое животное в природной обстановке. Ну, я не беру там вымерших ископаемых животных. Да, однажды очень умный человек сказал, что после Линнея и Ламарка в зоологии делать нечего. Я вот по части коллекции, я думаю, да, по части коллекции. Вот они были в свое время собраны, вот, а сейчас есть масса совершенно других современных передовых методов фиксации материала. Фотодокументация, пожалуйста, безграничные возможности. Вот собрали эти коллекции в 17-18 веках, и, слава богу, надо об этом забыть. Выглядит кощунственным отстрел птиц во время экспедиций профессиональными орнитологами, скажем, в 50-х годах 20-го столетия. Ну, кощунственно.
Вот такой вот, вот такую позицию высказал Сергей практически сразу, с начала нашего разговора, и мы с Яной как-то выдохнули, я бы сказала.
Ну да, честно говоря, немножко успокоились, что хотя бы не с фанатизмом, значит, расчехляют, извините за выражение,
инструменты.
Но при этом, вот Валерий пишет, очень нужная профессия, сберегают животный мир для будущих поколений.
Валерий. С одной стороны, сберегают животный мир, чтобы он в музее стоял, и то, что мы уже
есть
больше никогда
вида,
не увидим.
Два вида таксидермии. Это музейная и коммерческая. И вот сейчас-то, конечно, больше процветает второй ее вариант.
Ну, вот как считает Сергей, а он имеет право так говорить, потому что он специалист не только по таксидермии, он говорит, что коллекции собраны. Коллекции собраны, и вот то, что уже в этих коллекциях есть, уже не нужно еще раз идти там и добывать всех тех же там медведей, сусликов и так далее. Возможно, какие-то редкие животные, но это исключение, которых там не было в какой-то коллекции.
Ну, и это уже, да,
это уже
суслик,
другая история.
Которого ты сам
о том, какова сфера забыл. Применения сейчас и каким образом, собственно, он учился. Хотя вот он говорит, что все нынешние таксидермисты учились практически сами. Сергей сейчас расскажет.
Тогда остаются две вещи. Первое – это обслуживание охотников по изготовлению охотничьих трофеев. Это вещь, где таксидермия нужна и востребована. И второе – это случаи, единичные какие-то случаи находки, находок каких-то уникальных экспонатов, ну, погибших каким-то естественным путем, и изготовление музейных экспонатов. Но практически в музеях есть все. Если вы спросите таксидермистов, как часто они реставрировали чучела старые, я думаю, что ответ будет нечасто. Такая профессия очень комплексная. Вот. Ну, в России есть выдающийся таксидермист, человек, который, можно сказать, возродил это ремесло. Вот если следовать тому, что той логике, которую я обозначил, вот обслуживание охотников. Его зовут Владимир Сухарев, я с ним познакомился лет 30 назад. Вот, это талантливый художник, который прекрасно лепит и который всю жизнь делает чучела на самом высоком уровне. То есть это означает, что они очень похожи на живых птиц. Я смотрел на его руки, учился и, в общем, освоил эту профессию тоже.
Ну, я хочу сказать, что посмотреть на то, как это делается, сейчас при помощи интернета можно даже абсолютно стороннему человеку, если есть такое
честно
желание.
Говоря, такое количество видеоматериала я не видела при подготовке вот ни одной, к одной из профессий, ни к одной из тем нашей программы. Огромное
количество. Ты знаешь, я подумываю, что хорошо, что мы патологоанатома не искали. Я думаю, что нам просто повезло.
И тем не менее, про обучение немножко. Все-таки, раз научиться практически негде, то научиться можно только переняв это ремесло из рук в руки у какого-то хорошего профессионального мастера. Также, правда, не в России, но в Минске, на биофаке Белорусского госуниверситета, есть специальная студия, где обучают. В России есть платные курсы при крупных таксидермических мастерских, но обучение достаточно дорогое, порядка $1500 стоимостью. А также вот в одном из интервью я вычитала совет: купите 4-томник Заславского о таксидермии.
Михаил Завантеевки добавляет, что есть американский фильм «Интересный таксидермист», и есть, соответственно, книга, по которому этот фильм снят.
Но он какой-то очень остросюжетный, по-моему, такой.
Ну, конечно. Я вот уже не рассказывала, что в моем любимом романе Умберто Эко «Маятник Фуко», где много всякого зловещего и вообще всяких одержимцев огромное количество, один из таких очень загадочных и, прям скажем, неприятных персонажей, это такой таксидермист А. Салон, который живет неподалеку от героя, с которым там происходит какое-то общение, но всегда вот такая вот жутью такой от него несет, и он действительно оказывается нехорошим человеком. Вот. Ну, опасный чучельник Салон есть такой вот неприятный персонаж. Но мы хотим говорить не о неприятных персонажах, а о том, как это вот внутри, как это выглядит. Потому что вот представьте себе, когда Сергей говорил о своем выдающемся учителе, да, вот о представителе профессии, который вот он считает просто таким эталоном, он говорил, что это художник. Потому что мало того, что нужно, извините меня, как скорняк, да, но немножко другим способом добыть шкурку. Да. Да. Эту шкурку нужно набить таким образом, чтобы она была похожа на живое существо. И для этого нужно обладать и художественными знаниями, определенными навыками, скульптуры даже. Вот скульптор, анималист, счету, делает вот этот вот макет.
Ведь на самом деле сейчас, все-таки погружусь я в эти подробности, сейчас не набивают шкурку, да, каким-либо
соломой,
материалом, да, там, не знаю чем.
А надевают на
А каркас. Надевают на уже готовый каркас. А этот каркас готовится либо из какой-то пены, из пенополиуретана, вот. А скульптурной глиной выводят все жилки, которые нужны, там, венки, которые должны были выступать, веки формируют и так далее.
Поэтому этот каркас можно купить в специальных местах, о чем Сергей еще скажет. Можно изготовить самому, можно самому его как-то интерпретировать.
Вот у нас не продаются готовые макеты, а если их покупают из-за границы, то русские животные, как говорят в интервью как раз профессионалы, они размером отличаются от зарубежных, поэтому им приходится лепить самим.
Ну, и подгонять тоже иногда приходится. Только вот о комплексе знаний, о возможном образовании, вот своем, в частности, да, о частном случае рассказывает Сергей Лобанов.
Очень много знаний, очень разных знаний. Биология, химия, технология химических процессов обязательно нужна. То есть нужно понимать, что ты делаешь. Поэтому вот, понимаете, если человек хочет это освоить, если он вот продвигается вот по этой профессиональной ступеньке, да, лестнице, то, ну, честь ему и хвала. Если он при этом еще делает только трофеи охоты или какие-то там заказы в музее, вот это человек, который является абсолютно белым таксидермистом, как вы говорите. Я окончил университет Санкт-Петербургский, ну тогда Ленинградский, имени Жданова в 83-м году. Я по образованию орнитолог. Биолог-зоолог. Вот. И сейчас я работаю в аэропорту Пулково, вот, занимаюсь проблемой столкновения самолетов с птицами. Таксидермия, скажем так, она всю жизнь была моей профессией, вот, но сейчас она становится в профессии все меньше и меньше, вот, в силу тех мыслей, которые были пережиты, обдуманы и так далее, вот то, о чем я вам говорил. Вот. Но это не значит, что я уж совсем ничего не делаю. Что-то делаю для охотников.
Вот так. И в какой-то момент профессия, которая вполне себе доходна и может быть основным родом занятий, все-таки от Сергея как бы немножко вот он от нее немножко отстранился и как бы поменял позицию. Очень много вопросов и очень много всяких реплик.
Аня говорит: в музее, конечно, красиво и необходимо, а в магазине печально и безжизненно. И в этом есть тоже правда, потому что в магазине они стоят рядом, а в музее все-таки, ну, бывает так, что какие-то сцены, да, инсценированы вот с помощью этих чучел. А это совсем разный подход.
Ну, а кроме всего прочего, в музее тоже есть определенный смысл, есть описание, есть там какие-то... Вот я помню, что в каких-то поездках с детьми, например, действительно было очень интересно и важно, да, хотя дети тоже сразу начинают там делать «ай, ай, дохлые», там все вот это вот. Но, тем не менее, вблизи увидеть каких-то животных, которых ты, может быть, издали видел, там тех же чаек и так далее, какого они размера, какие они, да, вот как они, в принципе, выглядят вблизи, ну, это действительно интересно и познавательно, ничего не могу сказать. Но Нина пишет, что жалко. В музее Беловежской пущи огромное количество чучел. А можно ли изготовить чучело из комара? Я думаю, что его можно просто лаком для волос залить.
А нужно ли?
И оставить. Значит, спрашивает Саша из Новороссийска, убивают зверей как-то специально, чтобы не повредить кожу и мех? Здесь есть несколько вариантов ответа. Я слышал про милую даму, у которой в отдельной комнате были чучела всех предыдущих мужей. Делала очень искусно, пишет Марк из Москвы. Но это, как вы понимаете, уже сразу же все на людей переводить. Мы уже про Ленина все прочитали. Спасибо, больше не нужно. Возвращаясь к нашему герою и к его профессии, когда он говорил о том, что вот он смотрел за руками специалиста, да, я пыталась понять какими-то еще источниками, курсами специальными, там, не знаю, по химии, по технологии, по тому, по всему, пришлось ли ему пользоваться или нет. Но он сказал, что на самом деле самое главное, что дает навык в этом, это опыт. Вот просто опыт как-то... Сын ошибок трудных, что называется, да? Ну, Сергей еще и рассказывает о своем первом опыте.
Это ремесло. Таксидермия – это ремесло.
А тогда скажите, пожалуйста, вы помните свой первый опыт в этой области самостоятельно?
Погиб от истощения молодой тетеревятник в заповеднике «Лес на Ворскле». Вот. И для сотрудника временного я сделал первый экспонат. По-моему, он был первым. Он выглядел абсолютно, абсолютно нормально и здорово, но просто у него не было достаточно жировых запасов, чтобы существовать. Вот, и он просто в какое-то время, там, несколько дней не получал пищу. И, ну, это развито, вот, это часто встречается у птенцов, когда плохая кормовая база, то птицы погибают, молодые птицы не выживают.
А вот когда вы первое свое чучело сделали, я не знаю, у вас вот было какое-то ощущение, не знаю, творца, художника? Вот...
Конечно, было, потому что, во-первых, я держал птицу в руке, я ощущал ее перо, я ощущал цвет. То есть я наслаждался тем, что я держу птицу в руке. Это было само по себе приятно. Когда она стала в моих руках приобретать внешнюю схожесть с тем, что я наблюдал в природе, это усиливало положительные эмоции.
Ну, понятно, да, что вот это вот ощущение демиурга, когда в твоих руках что-то вот из ничего получается что-то, это, конечно, во многих профессиях одно из важных ощущений.
Здесь принципиально важная фраза, знать, как это выглядело в природе для того, чтобы это
да,
повторить.
Опять же, мы обращаем внимание на то, что Сергей профессиональный биолог, зоолог, орнитолог. Тут, конечно, только кажется, что так все вот просто. Я же знаю, как лисичка выглядит. Ну, не совсем так это все просто. Есть еще, конечно, интересный момент, который в каждой передаче вызывает острую дискуссию, скажем так.
Платежная ведомость.
Если я правильно понимаю, частным образом это очень неплохой заработок.
Да, и он практически бесконечен.
И неконтролируем.
Абсолютно. Но, тем не менее, изготовление чучела может стоить от 10 тысяч рублей до сотен тысяч. Минимально сделать небольшую птицу будет стоить в районе $100. Волк целиком, у меня есть расценки
на волка,
да, будет стоить порядка $5000. При этом зарплаты в музеях России, по тем данным, которые я вот успела обработать, они не превышают 8 тысяч рублей.
Ну, очевидно, что если человек зарабатывает этим на жизнь, то он наверняка берет частные заказы, потому что
да,
как бы только охотниками тогда он и будет более-менее
Но
жить.
Никто не жалуется и занимаются этим... Долго
да.
И только этим.
Еще один вопрос. Как раз об оплате я так робко поинтересовалась, хватало ли на жизнь в достатке этой работы, когда она была основной. Ну и мы тут же соскочили на несколько иную тему.
Вы знаете, это тяжелая работа на самом деле, очень тяжелая и очень вредная работа для здоровья. Но она всегда была неплохо оплачиваемой. Я не знаю, я не специалист, медик. Мне трудно довольно сказать грамотно что-то о заболеваниях. Но, наверное, это заболевание дыхательных путей в первую очередь. Потому что это различная такая биологическая пыль с покровов. Плюс это все смешивается с солью, потому что соль – это основной консервационный компонент. Вот. И плюс это химия, это кислоты, это щелочи, которые используются, жиры и так далее. Все это так или иначе попадает в нос. Были случаи у ребят, когда в ранку вот попадали какие-то, ну, какие-то яды, и были рожистые воспаления. Такие случаи мы знаем, да, были такие у таксидермистов. Каждый таксидермист, он решает для себя сам, как и чем ему защищаться.
Я просто почему говорю, что я обратила внимание вот на это высказывание Сергея. Да, говорят, что вот неплохо заработать, но мало того, что для этого требуется огромное количество специальных знаний, навыков, умений, опыта, я не знаю, информированности в самых разных областях, это еще и достаточно тяжелый, кропотливый и вредный труд. Поэтому по части легких заработков вот рвануть в таксидермию удастся не каждому, прямо скажем.
За 3 года ведения этой программы мы понимаем, что легких заработков их вообще не бывает.
Да, и поэтому в какой-то степени это утешает, что вот таких вот черных чучельников много быть не может просто в силу того, что профессия такая, прямо скажем, непростая. Мы говорим о профессии таксидермиста, он же чучельник. Это послужной список. Ольга Журавлева и Яна Маргасова вернутся к вам после новостей.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
На «Эхе» программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 35 минут. Это программа «Послужной список». У нас какое-то нервическое веселье в студии. Здесь Ольга Журавлева и Яна Маргасова. Да, у нас очень сложная профессия. Она как бы вот на грани добра и зла, на грани опасности для природы и спасения этой природы.
На грани искусства и ремесла.
На грани искусства и ремесла, науки и какой-то, извините, преступной деятельности и всего. То есть тут действительно очень-очень все сложно и неоднозначно. Залитые пластмассой человеческие тела. Профессор как какой-то делает. Это чучела, спрашивает Андрей из Москвы. Про человеческие тела вообще речи не идет, Андрей. Вот сейчас про людей вообще ничего не говорим. Потому что, ну, вы понимаете, да, это немножко другая история. В принципе, можно, да. На вопрос, можно ли сделать чучело человека, наверное, можно. Если обезьяну, может, чучело человека-то нельзя. Но мне кажется, это противозаконно. Нет, вам не кажется? Я просто обращаюсь к аудитории. Вы вообще сами понимаете, что говорите? Тогда успокойтесь. Значит, вопрос от... точнее, не вопрос, а реплика. Ужас, пишет Айрат. Куда смотрит Greenpeace? Айрат, в том числе и для борьбы за спасение природы, в том числе для научных целей, для всяких хороших и совершенно позитивных вещей работают таксидермисты. Айрат, вы имеете в виду, что здесь не злобные люди, которые по улице кошек ловят и делают из них бог знает что. А это немножко другая история. Разные люди бывают. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: хотя к увековечению своего питомца у меня неоднозначные отношения. Дмитрий, а у нас даже однозначные.
Очень
у таксидермистов
даже.
Точно однозначные. Об этом,
кодекс чести.
Об этом будет чуть позже. Вот, кстати говоря, был прекрасный вопрос, на который оказалось очень легко и интересно ответить. И здесь у нас будет все-таки наша традиционная рубрика.
Доска почета.
А вопрос был такой. Ирина, преподаватель из Москвы, написала. Или Ирен. Да, Ирен. Кто делал чучела животных, представленных в Дарвинском музее? Это настоящее искусство. Очень приятно вам об этом рассказать, если вы еще не знаете. Хотя несложно, в общем, эту информацию найти. Значит, директор музея КОЦ Дарвиновского музея таксидермиста Филиппа Евтихиевича Федулова называл сооснователем. Большинство артистически выполненных чучел в коллекции музея – его рук дело. В начале 20 века еще Филька был подмастерьем в таксидермической мастерской Лоренца. Там он познакомился с вот, КОЦом, и когда внушительная коллекция чучел последнего приобрела статус музея в 1907 году, КОЦ пригласил Федулова на ставку препаратора. Тогда в музее было лишь 2 сотрудника – препаратор Федулов и директор КОЦ. Основная масса, в том числе самых крупных животных. Слониха вот эта вот африканская, которая Николаю II была подарена и в конце концов погибла при транспортировке от воспаления легких, умерла. Это все делал вот этот самый Филипп Евтихиевич Федулов. Там же в этом музее работал всю жизнь и двоюродный брат Филиппа Евтихиевича Дмитрий Яковлевич Федулов. Он тоже делал волков и лис, хорошо удавались ему собаки, но его шедевр – коллекция чучел «Калибри», включая почти самую маленькую размером со шмеля. Это к вопросу о чучеле комара.
Да,
ну, практически. Да,
такой.
Почти то же самое. Ну вот запомните, что Дарвиновский музей – это Филипп Евтихиевич Федулов. Человек, который даже есть фотографии времен Первой мировой войны, когда он в отпуск в военной форме приезжает, стоит рядом с его там работы экспонатом, То есть он служил во время войны в войсках, но при этом вот музей свой не забывал.
И я тоже немного добавлю от истории. Скажу о том, что началом зарождения таксидермии в России это было открытие кунсткамеры. И вот с петровских времен.
Да, началось. И, кстати, тогда никаких, конечно, полиуретановых и там пластилиновых и прочих всяких каркасов не делали. Каркас делался деревянный.
Да.
Или там из какого-то еще проволочный.
Из металла, из проволоки.
Да. И обматывали. Это вот называлось это метод мягкой набивки или накрутки.
Точно.
Болванку обшивали соломенную рогожей, после чего осторожно по частям наряжали в шкуру, аккуратно сшивая ее фрагменты.
Кстати, вот, например, лошадь Петра до сих пор сохранена вот, в виде чучела. Но современные мастера говорят, что они гарантируют только 50-летнюю вот, службу, если можно так сказать, сохранность чучела. То есть они не переняли, не успели перенять те секреты, и они ушли вместе со старыми
мастерами.
Сергей
говорил о том, что возрождалось мастерство, потому что в какой-то момент оно практически ушло.
Да.
Кстати говоря, по поводу вот этих вот набивок и накруток, я когда подумала, тоже вот читала и про чемпионат, где оценивается, насколько мускулы правильно воспроизведены у животного и так далее. Сидят специалисты не только по таксидермии, но и по биологии и так далее. Я подумала, насколько сложно все-таки при помощи вот действительно там опилок и соломы воспроизвести живое существо. Это все совсем непросто. Если кто-то занимался скульптурой, вы понимаете, о чем я говорю. Это все далеко не просто, потому что малейшая впадинка или там какое-то искривление делает абсолютно неживым конструкцию, неживой. По поводу того, что мало, наверное, анатомических знаний и нужны какие-то еще особые данные, мы вот с Сергеем заговорили, я упомянула слово наблюдательность, потому что все таксидермисты, они за живой природой наблюдать должны обязательно.
И, конечно, не ошиблась.
Да, и, ну и потом еще возник вопрос, есть же еще и чучело рыб, есть птицы, вот, которыми Сергей занимается, есть там, в том числе, огромные животные, вот, как в Дарвиновском музее, есть много всякого. Вот я подумала, что, наверное, все-таки это разные специальности. Ну, обо всем об этом мы с Сергеем и заговорили.
Самое главное, вот драйв возникает тогда, когда то, что ты делаешь, начинает быть похожим на живую птицу. Если это похоже на птицу в какой-то определенный момент поведения, то это совсем круто, выражаясь современным языком. Но сплошь и рядом делают такие уродства, что это совершенно не похоже на то, что было при жизни. Вы правильное слово сказали, вот именно правильное слово вы сказали, наблюдательность. Вот когда человек наблюдает, он понимает, что он должен сделать. И, соответственно, он представит, он сформирует потом представление у того человека, у которого это будет висеть там где-то на стене или стоять на там столе и так далее. Вы знаете, специализация есть, изготовление рыб – это отдельный и очень сложный процесс. И обычно те люди, которые делают рыб, они не очень охотно занимаются чем-то другим. Люди, которые специализируются на крупных млекопитающих, на больших каких-то композициях, они, в общем, их не заставишь сделать там белку или горностая, или там даже, я не знаю, куницу, может, лису.
Вот так. Тоже есть свои какие-то особенности. Но я просто подумала, что если человек наблюдает, да, то он же не может наблюдать сразу за всем. Чтобы прицельно заниматься какой-то вот особенной частью природы, да, нужно все-таки именно ее там любить и ей любоваться и ее изучать.
Вот смешное.
Невозможно быть специалистом по всем направлениям.
Смешное сообщение, сколько понадобилось сладко для Вала, чтобы изготовить мумию слона. Я просто хотела бы вот привести.
Про слона?
Да. Угу. Толщина шкуры слона или носорога до 6 сантиметров и по своей структуре напоминает хрящ. И, соответственно, вес этой шкуры далеко не один центнер. И, например, чтобы поднять такую шкуру на, там, не знаю, на второй этаж или хоть куда-либо, необходим целый кран.
Угу.
Вымачивают ее в огромных бассейнах перед тем, как
Все сначала, естественно, химически обрабатывается, чтобы это все превратилось в более пластичное,
какой-то
материал.
Очень много химии.
Иначе ничего не получится.
До полутора лет требуется для того, чтобы изготовить
большое.
Большое
и достаточно качественное. Так, в Дарвиновском музее очень много сделал 70-е, 80-е годы таксидермист Назьмов. Катерина пишет. Катерина, а может быть, вы поподробнее скажете, как и правильно ли я произнесла фамилию, и как звали? Вот про него я, честно говоря, не читала. Так, нам все рассказывают про Гунтера фон Хагенса, который делает чучела из людей и выставляет. Это все ужасно интересно, и, наверное, кому-то очень нравится, но если уж вы чучело в музее, вас вызывает отторжение, то почему вы так настаиваете на людях? Я не знаю, в чем там прелесть. Вы что, не можете на людей так посмотреть, чем в живой природе? Вы даже можете потрогать и пожать им руку, в отличие от каких-нибудь орланов белохвостых. Так вот, по поводу того, насколько часто вот именно охотничьими занимаются трофеями, то есть какие-то охотники приносят там таксидермистам. Оказывается, сами таксидермисты достаточно часто являются охотниками. Но это на самом деле не про Сергея, но тем не менее вот он по поводу вот таких охотников несколько слов расскажет. Это вот к вопросу о том, там, надо ли бить белку в глаз там, и так далее. Но оказывается, не такие строгие требования, но вот такой подход тоже бывает.
Большая часть таксидермистов, которых я знаю, большая часть из них любят охоту, они охотники, причем они убежденные охотники. Убежденный охотник – это тот, который считает добычу животных инстинктом, который не подлежит сомнению. Это нормальный мужчина, который берет, стреляет, приносит трофей. И, соответственно, как логическое завершение его превращает в какое-то таксидермическое изделие. Ну, принципиально нет разницы между птицей, животным, средним, мелким, крупным. Общий принцип очень простой. Снимается кожный покров с мышц. Ну, с тела, да, скажем так, вот, препарируется, определенным образом подготавливается и наклеивается на манекен, который является анатомическим повторением тела животного в определенной позе. Вот и все. Манекен должен быть готов. Раньше их делали каждый мастер самостоятельно, сейчас их можно купить. Есть фирмы, которые поставляют эти манекены, которые занимаются, специализируются на производстве таких манекенов.
А из чего они делаются?
Из пенополиуретана. Ну, ответ заключается в самом названии — таксидермия. Таксис – это движение, дерма – кожа. То есть вот шкура, она укладывается, ее можно растянуть, ее можно сжать, уложив более компактно на определенной площади манекена. То есть тут есть вариации.
Этот манекен может быть подвижен, чтобы ему придать какую-то позу?
Ну, может быть и подвижен, но чаще всего мастера его переделывают. То есть они его перепиливают в представлении определенной позы, они перепиливают манекен, добиваясь какой-то определенной позиции, ну, положение животного, и уже потом одевают выделанную шкуру на него.
Вот так вкратце, как говорит Сергей, все очень просто. Ну, еще раз
казалось,
говорю, если вы даже просто банально в детстве занимались скульптурой, вы понимаете, что даже вот это, вот, даже вот поменять позу, даже вот попытаться сделать ее живой, а не мумией, здесь тоже есть проблема. Некоторые чучела в Дарвиновском музее ужасны. Почему, спрашивает Люба? Люба, потому что не всем удается делать хорошие. Вот просто так,
не,
так оно и
не
есть.
Всем, Люба, в принципе, нравится чучела.
Да,
может
да.
Быть, это
Дмитрий из Екатеринбурга интересуется, были ли у нашего героя заказы по увековечению своего умершего питомца. Отдельным вопросом, Дмитрий, отдельным вопросом, я это тоже спросила, и мы об этом поговорили.
Слушай, из Новороссийска, может быть, шутила, может быть, и серьезно спросил, но ответ у нас на это есть. А бывают ли специальные магазины, где глазами и прочее?
Да, у нас есть ответ про глаза. Да, совершенно четкий, потому что глаза — это единственное, что никак не мумифицируется, это невозможно.
Да.
И там, если все вот кожные там какие-то вещи, там усы и все прочее, это
усы,
все
веки.
Когти, да. Все сохраняется специальным образом, потом это усы вставляются отдельно.
Обратно
сначала вынимается, потом вставляется. Да. Значит, тем не менее, глаза нужно, это отдельное производство. И вот коротенечко по поводу глаз.
Глаза – это отдельное производство. Есть очень известная фирма в Германии, которая делает глаза для кукол, для каких-то муляжей, в том числе вот эти глаза используются для таксидермии.
А что делается, на заказ или просто, можно сказать, мне про что для дроздов 6 штучек? Вот как это делается?
Да, вот именно так это и звучит. Мне просто для дроздов штучек 6-8.
Ясно. То есть там уже настолько производство продумано, что просто нужно назвать породу, да?
Да, диаметр такой-то, значит, материал, вот стекло там или пластик, вот буквально в таком виде, да.
Вот удивительно, но факт, да, специальных магазинов, как мы уже говорили, нет именно для вот нужд таксидермистов, но, как мне объяснил Сергей, все, что касается инструментария, все добывается в магазине медтехника, покупается, потому что по части инструментов большая часть совпадений с патологоанатомом и такого рода специалистами. По поводу белки в глаз несколько вот таких вот вещей мы тоже с Сергеем обсудим. Что еще покупается? Насколько я понимаю, манекены, глаза, ну и материалы, химикаты и инструменты.
Да?
Ну, в принципе, при том, что вот ты называл цены на чучела, да, конкретные, уже готовые, вы понимаешь, что сейчас, конечно, часть уходит, далеко не все это работа,
оплачивается...
а значительная часть уходит на расходные материалы.
Конечно.
Извините меня. Чучело Ленина, все опять пишут. Значит...
Вот Ира пишет. Еще это кормушка для моли. В зоомузее сильный запах нафталина, но экспонаты все же с пролысинками. Ир, насколько я читала и в интервью профессионалов, и просто в каких-то обзорных материалах, говорят, что на самом деле шкуры так выдерживают и вымачивают в таких химикатах, что моль не может заводиться. И единственная причина, почему она может завестись, это не до конца очищенный внутренний вот подкожный слой жира. И моль может завестись именно там. И
ну, то есть недостаточно качественно сделанный,
а сам мех?
Сделанный
нет.
Экспонат. Еще несколько слов по поводу, да, про чучело человека мы уже все поняли, да, сколько лет не можем предать земле. Да, мне тоже кажется, как и АН, что это немножко странновато.
Сколько лет это обсуждается
не
уже,
только,
здесь мы точно
не только
это
нам
не решим.
Это кажется.
Да.
По части животных все более или менее единодушны, ну, что да, бывают ситуации, для которых это необходимо, а бывают жажда наживы. Вот, собственно, откуда я и взяла вот эти вот термины черных и белых таксидермистов. Ну, в общем, все плохое, что... можно по этому поводу сказать, мы относим в конец программы.
Выговор с занесением.
Сергей уже признался в том, что, да, есть вот эта вот моральная проблема, которая его просто вот в какой-то момент, что называется, вот встала перед ним большим таким вопросом. Я задалась вопросом по поводу чемпионатов, где очень строгие правила именно представления экспонатов, где может там действительно неудачно скрытая там какой-то дефект, может там снять баллы, и человек там не получает какого-то... Душераздирающую историю я в статье про итальянский чемпионат прошла, как немецкий таксидермист по дороге в машине разбил свою черепаху.
Ох, бедный.
Вот. И весь был в переживаниях, потому что была прекраснейшая черепаха, на которую он очень рассчитывал. И вот она пострадала, и все ничего вернуть невозможно. Ну, там много всего, и подставки, на которых это все делается. То есть там много еще всяких приходящих. Но по поводу чемпионатов, конечно, стало интересно, как вот к ним Сергей относится, насколько они распространены, что о них знают. И есть ли там какой-то моральный кодекс, кстати говоря.
Эта практика, она существует в Америке, там большие чемпионаты устраиваются, всемирные чемпионаты по таксидермии. Эта практика существует в Европе, вот вы сказали, в Италии регулярно это происходит, вот в Германии происходит. Это очень распространенный вид, ну скажем так, соревнований среди таксидермистов.
Но ведь существуют какие-то, я не знаю, вот в самом сообществе моральные принципы?
Понимаете, вот каждый сам для себя решает, что можно в этой жизни, а что нельзя. Понимаете, в чем дело? У каждого свои какие-то проблемы, свои нужды в деньгах, свои потребности, свои там какие-то другие нерешенные задачи. Он для себя в какой-то момент решает. Не все кристальные, я не кристаллен, но я прошел через это, смог, как мне кажется, пройти. И сделать вот эту разницу между вот тем и другим.
Ну, то есть между циничным убийством ради наживы, да, и между искусством?
Если быть откровенным, то да.
Скажите, а что вас вот так повернуло?
Ну, бесконечное количество убитых животных, в первую очередь. Бесконечное. Чем больше мастерская таксидермическая, тем больше этот поток. Бесконечные убитые животные. Без конца и без края.
Просто человек, он всегда человек. И если у него остались человеческие какие-то естественные человеческие реакции, для него противоестественно.
Видишь, да. цели.
И то, что пишет Алекс по поводу вот этого немца, который все-таки не таксидермист, у него люди без кожи, только скелет и мышцы. Алекс, вам доставляет это удовольствие? Немцу, видимо, да. Возможно, в этом есть тоже какая-то научная затея. Но на мой непросвещенный взгляд, если очень нужно изучать анатомию, возьмите в формате 3D в компьютере, смоделируйте, изучайте там до полного посинения.
Ну вот кто-то пошутил хорошо, что глобус это тоже чуть-чуть.
Глобус, да. Поэтому... Да, патологоанатом. Извините, пожалуйста, я неправильно произношу. Спасибо большое, АН. Значит, охотники рыболовы, получающие удовольствие от убийства живого, это по инстинкту криминальные твари. Из-за них гибнет природа, пишет Юрий из Самары. По-разному. Охотники тоже бывают черные и белые. Если помните, у нас была программа про егерей, да, егерь, человек, который как раз с охотниками непосредственно контактирует. Они очень все разумно и грамотно объяснили. Не поленитесь, на сайте посмотрите, есть расшифровка этой программы. Егерь называется. Так вот, про черных и белых несколько подробнее.
Я не фанат, вот в последнее время, не фанат этой профессии, вот в силу тех причин, которые я вам сказал. Но я знаю в Питере всех таксидермистов, которые так или иначе связаны профессионально с этой работой. Если вы зайдете в охотничьи магазины, то вы увидите бесконечное количество ястребов, конюков, луней, сов. Вы увидите филина, вы увидите орла, вы увидите орлана. И все это, поверьте мне, не было найдено погибшим, это было обстреляно. Здесь, знаете, здесь надо очень осторожно. Вот здесь есть люди, которые фанатично преданы этой профессии, и они растут. Они хотят улучшить свои знания, хотят улучшить свою квалификацию. А есть люди, для которых это просто способ заработать деньги. И в таком случае, вот тормозов у них меньше, и они могут вот в какой-то момент перейти. Вот эта грань очень тонкая, потому что, согласитесь, да, там для того, чтобы достать сырье, зачастую достаточно просто взять оружие и выехать куда-то там, в лес, в поле и так далее.
Но бить белку в глаз нужно.
Ну, все это зашивается, все это делается. В этом и заключается ремесло, что если бы так все было идеально, то тогда, наверное, ничего и не делать.
Это по поводу вопроса, который вы задавали, да, то есть если человек профессионально это делает, он будет стрелять так, что потом все получится хорошо. По поводу наказания за вот это вот ради наживы, таксидермию, абсолютно очевидно, если у человека есть охотничий билет, есть лицензия, есть оружие, и он официальный охотник в разрешенное время, то его не за что наказывать. Да, а что он потом делает, съедает или мумифицирует, или съедает мясо, мумифицирует остатки... Это совершенно никого не волнует. То есть тут законом никаким это не обговоришь. Так вот, самый последний вопрос, который я задала Сергею. Как другие люди воспринимают то, что вы занимаетесь таксидермией, или вы вообще об этом не говорите? Оказался ответ совершенно очевидный и однозначный. А вот по поводу любимцев, которые домашних, которых предлагали или нет сделать Сергею, в этом ответе вы тоже услышите.
Вы знаете, мужчины реагируют уважительно, а женщины отрицательно.
Ну, то есть, вот как мои коллеги сразу сказали, фу, какая гадость.
Примерно так.
А как вы считаете, это просто вот такая какая-то, ну, глупость и брезгливость, или действительно в этом какой-то есть большой гуманный смысл?
Я думаю, что в этом есть большой гуманный смысл. Это немножко противоречит и природе человека, и нашим религиозным чувствам. Все-таки убитое или погибшее живое, оно должно быть... Земле.
Вот бывают же такие, простите меня, сумасшедшие, которые своих там домашних любимцев хотят облечь вот в такое вот на вечное хранение, если они умерли там в силу старости, болезни и так далее.
Вы знаете, это первые порывы, вот как показывает моя практика, мой опыт, это первые порывы, но когда человеку объясняешь это спокойно, в общем, он соглашается и уже не делает этого.
Ну, то есть вы бы не взяли такой заказ?
Я их никогда не брал. Их было 3 или 4, может быть, 5 за всю жизнь. Но я никогда не брал их в работу. И питерские таксидермисты, насколько я знаю, да и московские, по-моему, тоже не делают. Не делают трофеев, не делают экспонатов из домашних животных.
Ну вот это ответ на многочисленные вопросы по этому поводу. Значит, часто зоопарки отдают погибших животных в музей, пишет Катерина. Катерина, да, но это, как вы видите, совершенно другая история. Тамара из Екатеринбурга спрашивает, есть ли угрызение совести у них? Тамара, вы только что слышали человека, который считает, что так делать нельзя. Он занимается именно этим, и он говорит о том, что каждый человек решает для себя сам. У кого-то есть угрызение.
Количество.
Угрызение совести есть, у кого-то угрызение совести. У кого-то вообще совести нет. У всех разная ситуация. Но вот обратите внимание, мы сегодня говорили о ремесле, которое требует огромных знаний, гигантских, совершенно и очень разнообразных, навыка, опыта, изобретательности,
который
перенять таланта.
Который можно только из рук в руки.
Да, который можно выбрать только очень этого желая, да, и имея определенные способности. При этом в этом ремесле можно преуспеть и абсолютно честно, что называется, ну вот по таким, по нормальным принципам человеческим, а можно точно так же, как и во многих других, действовать совсем иным способом. Но каждый кузнец и своего счастья, и своих представлений, наверное. Тут уж ничего не поделаешь. Тем не менее, мы на этом с чучельниками, вот с плохими закончили. А таксидермисту Сергею огромное спасибо. Сергей Лобанов из Петербурга не просто таксидермист, но и орнитолог, который сейчас занимается вопросами столкновения птиц с самолетами. И даже в этой истории, вот он работает в Пулково, он все-таки на стороне птиц. Потому что это не птиц надо отстреливать, чтобы они в самолеты не попадали, а самолетом надо летать по-другому. Возможно, вот так.
Ничего себе.
Ну, то есть, если уж совсем глобально смотреть, да, если птицы там летают, то их не уговоришь. Поэтому надо что-то другое менять. Я в этом с Сергеем Лобановым абсолютно согласна. Мне кажется, что это вообще удивительно. Мы сегодня вообще рассмотрели не только профессию, но удивительный путь человека, да?
Это правда.
Обретение какого-то
и даже
статуса.
И переосмысление
его на глазах у изумленной публики. Да, была страшная книжка «Коллекционер», была страшная книжка «Парфюмер», я придумала еще страшнее «Таксидермист». Андрей, эту книжку придумали без вас.
Уже написали.
Да,
все. И сняли кино.
Все уже сказано. Но, может быть, что-то новое еще состоится. Большое спасибо. Послужной список на этом уходит в небольшой отпуск на 2 недели. Но на нашем месте будут наши передачи. Слушайте про машинистов электропоездов и археологов. Получайте удовольствие. Встретимся с вами. Яна Маргасова и Ольга Журавлева. Всего доброго.
Всего доброго.
Радио «Эхо Москвы».